«Самое время» на «Серебряном дожде».
Доброе утро, 8.05. Мы здесь вместе с Константином Задорожным. Доброе утро, Костя.
Доброе утро, красноярцы. Доброе утро, Маша.
Дорогие
рад вам
друзья,
всем.
Горожане, мне хотелось бы вот так прилюдно встать на табуретку и прокричать: дорогие, я поздравляю своего коллегу с днем рождения сегодня. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Знаете, краснеет
Маша,
потихонечку.
Маша, ты меня в краску гоняешь, спасибо большое. Надо было не говорить, а лучше сказать попозже.
Ну почему? Я сегодня буду весь день петь тебе дифирамбы, потому что я люблю культурные четверги. Ты ему мог сказать: у меня день рождения, я не приду, но ты пришел.
Приковылял, надо сказать.
Я это очень ценю. Вообще, это, наверное, говорит как-то о твоем темпераменте, о твоем характере, то, что ты в любом случае идешь на работу или в любом случае выполняешь дело.
Да что-то для меня день рождения, он обычный день, как бы. То есть, да, я каждый свой день рождения, прикинь, хожу на работу.
Мы вчера были на концерте с сыном, на джазовом. Наш духовой в филармонии слушали джазовую программу. И там ведущая этого вечера тоже праздновала день рождения в этот день. И ей торжественно сыграли всем оркестром песню, замиксовав сначала «Happy Birthday», потом «Пусть бегут неуклюжие». Это все было так торжественно, здорово. Вынесли большой букет. Она тоже засмущалась, что она на работе. В любом случае, это не имеет значения. Вот ты мне ее напомнил сейчас.
Очень здорово, что достигнув своих лет, я тебе напоминаю какую-то девушку на сцене.
Она уже женщина в летах.
Ну, еще интереснее. В любом случае, приятно. Маша, спасибо большое.
Я предлагаю сегодня говорить о темпераменте в этом часе и о творчестве. Вообще, как ты думаешь, темперамент влияет на творчество? От того, каким родился человек, вот что он будет создавать?
Когда мы начали немножко обсуждать эту тему, я вдруг подумал, что я по-настоящему люблю людей настроения. Ну, то есть, вот многие говорят: ой, он человек настроения, и в зависимости от того...
Ну, это, как правило, нехороший подтекст такой.
Ну, возможно, а я про себя почему-то думаю всегда с положительной точки зрения. То есть, это тот человек, у которого хорошее настроение, глядя даже, несмотря на серые будни.
А, человек хорошего настроения.
Человек хорошего настроения, да, давайте вот такой подтекст использовать. И мне нравится, да, и, соответственно, и у них темперамент соответствующий. Это, мне кажется, очень хорошо и здорово общаться с людьми, которые умеют вдохновлять. Вот человек хорошего настроения.
Человек хорошего настроения – это хороший человек, полезный человек в компании. Он обычно поднимает настроение всем, кто немножко приуныл, пригрустил. И я думаю, что Таня Тарковская одна из них. Она приходит в нашу студию всегда раньше меня. Во-первых, раньше меня. Я прихожу, она уже чай заварила. Представляешь?
Это прекрасно.
Удивительно. Тань, доброе утро.
Доброе утро, ребят. Я так люблю быть здесь по четвергам, по культурным. И я прям сразу хочу Костю поздравить с днем рождения тоже.
Спасибо.
Пожелать всего самого лучшего и действительно оставаться таким человеком, который... Другим доставляет удовольствие, ну, о, как я сказала, другим доставляет удовольствие, поднимает настроение и вдохновляет. Вот.
Ну, все лишь потому, что ему самому хорошо.
Да. Наверное, это очень важно. А я так, ты вот меня причислила, да, к таким людям, а я сижу и думаю: интересно, с одной стороны, непонятно, то ли я такой унывающий человек, который нуждается вот в таких вот костях периодически, то ли я сама такая. Тоже, наверное, человек настроения все-таки.
Ну, люди, которые... холерично, как-то так импульсно относятся к своему делу, от них можно ждать больших проектов, мне кажется, каких-то внезапных поступков, которые могут удивить. Это же всегда приятно наблюдать, правда?
Конечно. Вся такая внезапная, противоречивая.
Путь художника, я бы сказала, путь творца, человека творящего, генерирующего идеи. На самом деле, вот по себе даже знаю, что если ты в таком находишься, ну, живом таком импульсном состоянии, если, слава богу, все факторы сходятся для этого, ну, как человек настроения, я могу сказать, что должны, конечно, факторы сходиться, то вот эти вот идеи, как цветочная поляна, да, ежедневно может расцветать просто какое-то немыслимое количество цветов. Ну, какая из этих идей станет настоящим делом, это, конечно, вопрос. Но сам по себе процесс вот такого рождения идей, идеек, звездочек очень очень-очень увлекателен. И есть, конечно, риск провалиться в этот процесс, так ничего и не реализовать, но получать все равно от этого удовольствие.
Вот сейчас, Татьяна, слушаю, думаю про себя. Было бы интересно мне понаблюдать вот диссонанс. Допустим, выходит такой художник, да, вся радостная, как в мультике, та-та-та-та-та-та, там, или там принцесса была прекрасна, ага, и она берет такую черную краску, как и мажет ей, и мы такие получаем какое-то, что такое, как это?
Готическое, да?
Импрессивное, да, там,
я вам сегодня нарисую черную ворону.
А сама пляшет и под веселую музыку такую.
Почему? Диссонанс, однако.
Да, да.
Ну, мне кажется, прежде всего, у человека внутри должно быть комфортно для того, чтобы творить. С другой стороны, некоторые ищут бури, да, как будто в бурях есть покой. Вот есть такие люди, которым надо, чтобы было плохо, чтобы творить.
Ну, естественно, это вот драматичное устройство души. Очень многие художники именно этим отличаются, то есть через такую оптику смотрят на мир, и это, собственно говоря, приводит к великим каким-то произведениям. Даже есть дискуссия, в принципе, на эту тему. Мы с моим близким другом, близкой подругой часто говорили об этом, и она как-то сказала, что она, надо сказать, глубокий поэт, такой человек творящий, созидающий, вот, интеллектуально очень развита, и она всегда говорила о том, что, ну, вот есть веселые песенки, веселые какие-то стихотворения, и они как-то меньше трогают, нежели на срезе ну, души, вот самое такое, что ли, не знаю, на грани добра.
Ну, бытует же мнение, что да, человеку творческому особенно, и он свои самые великие произведения искусства там сделал, когда у него было все в жизни не очень хорошо, прямо скажем. Там какая-то трагедия случилась, и вот он начинает творить.
Кстати, Костя, я бы, знаете, хотела вас... как-то вы вот, не знаю, произвели на меня впечатление. Я даже внезапно узнала, что у вас сегодня день рождения. А вообще-то я пришла с мыслью о том, что сегодня день рождения у Андрея Арсеньевича Тарковского. И сегодня ну, очень многие отмечают, проходят мероприятия по этому поводу, показы его фильмов великих и фильмов о нем. И на культуре сегодня будет повторяться «Зеркало» в очередной раз. Вот. А вы родились в один день, и это,
да,
много,
такие,
это для меня символично.
Мы гениальные люди, ну, да.
Вы гениальные люди, и это как раз о том, что вот у Андрея Тарковского как раз же, ну, такой достаточно, что ли, скажем, трагический взгляд на мир все же, драматичный, да. Это истинный такой путь, ну, художника, на мой взгляд.
Я все-таки на белой стороне творчества всегда хочу находиться.
Так, а тут не про черную вещь.
Нет, я же сейчас символично просто. Мне очень хочется действительно ловить диссонансы вот такие, когда мы даже какие-то задумывающиеся или заставляющие задуматься творения создавались, чтобы людьми преднамеренно. Пусть у всех будет все хорошо. И пусть художники научатся творить, когда у них на душе прекрасно.
Ну, вы, видимо, все-таки, хочется, да, тяготеете к неким контрастам. Вот я так послушала. А контрасты, они же всегда, ну, темное всегда подчеркивает светлое. То есть и наоборот. Вот, это важно.
Мы говорим сегодня про темперамент и искусство. Я вас в тему немножко возвращаю. Вот смотрю сейчас картина Айвазовского известная, которую подарили папе римскому, и вот это духовенство римское рассмотрело все это дело и сказало, нет, по-моему, здесь работа называется «Хаос сотворения мира». И сначала они ее вроде как взяли в общий зал и повешали к себе, а потом поняли, что что-то от нее веет не так. И некоторые начали чувствовать не очень хорошо, проходя мимо этой картины.
Дискомфорт.
Да, вот... Картина выставлялась в Неаполе, в Риме, вызвала ажиотаж. С одной стороны, люди говорили, что какая красота, потому что она была очень реалистичная. Там ангел темный, как будто закрывает светлого.
Вот. Демоническое есть нечто.
Вот. И считается, что вот картины могут нести еще и судьбу для того дома, в котором висят, в котором, ну, или не дома, не знаю, место, где они находятся. Есть ли такая тенденция какая-то, мистика,
ну,
связанная с картинами?
Маш, ну, во-первых, как ты к этому сам относишься? Во-вторых, насколько ты видишь себя, свою судьбу, свое отражение в данной работе? Конечно, прежде чем поместить картину в свой дом, ты, как правило, должен с ней какое-то время, ну, побыть, может быть, даже вне дома. А, ну, а может быть, как у нас в галерее, взять ее на примерку, есть же знает. А, допустим, тебя картина зацепила очень, но ты еще не понял, чем именно. И тебе надо бы продлить...
А вдруг близкие не захотят такую
картину. Продлить этот контакт. Но даже дело тут пока еще только в тебе, да. А, конечно, ты можешь учитывать и близких, и какую-то там вплоть до... Ну, многое ты можешь учитывать вплоть до интерьерных каких-то особенностей. Но прежде всего это душевный какой-то контакт, энергетический. Это самое главное, эмоциональный, да. А, и ты с этой картиной должен как-то побыть. А, ну, хотя бы там пока, где она находится, в мастерской или у художника.
Можно
или в галерее. Можно я у вас переночую? Совершенно верно.
Здоровская тема по поводу
вот.
Примерки.
А если ты не можешь, ну, скажем, в музее на ночь остаться или на несколько дней, ну, тебе же нужна какая-то еще своя обстановка камерная, ну, чтобы понять, вот насколько эта картина с тобой как близкий друг, да, или родственник, или ты сам, твое отражение в зеркало. Ты ее можешь взять себе домой. Не каждый дает такую возможность, но вот наша галерея Art Millennium, год живописи, дает такую возможность.
А если ее испортят?
И с ней пожить.
А если что-то с ней произойдет?
Ну, там есть, конечно, для этого определенные меры уже технического, там, какого-то гарантийного характера.
Фотографируют. Да,
вот. Ну, деньги, в конце концов, заплатишь.
Это как знаменитый охранник, помните?
Прорисовал глазки.
Глазки прорисовал.
Ручка. Слушайте, но какой комментарий родился? Помните, мы же уже обсуждали как-то в один из культурных четвергов, что это изобразительное искусство — это вообще тема интерпретации. И про себя подумал, что и человеку будет потом, вот как от искусствоведа зависит, как картина потом повлияет на человека. Ведь какая-то предыстория идет, рассказывается про автора или как он ее написал. И ассоциации у большинства, которые рождаются, как консультация своего
конечно,
рода.
Конечно, конечно.
И человек ее принесет в квартиру уже с этим флером, который искусствовед наложил на это произведение, и он его потом еще и на примерку взял, конечно.
Вообще... Знаете, сейчас есть такая очень современная, что ли, история в музеях, галереях, да, арт-медиация. Это такое установление контакта глубокого эмоционального. Ну, есть определенные проводники, да, вот эти медиаторы. Вот. Человек может уже на первой стадии знакомства с произведением искусства понять, какие эмоции вызывает в нем работа, каков он сам в этом. Это довольно интересная такая история. Хотелось бы поглубже ее изучать. Сейчас я этим как раз занимаюсь. Вот. И это могло бы помочь.
Ну, Татьяна, смотрите, тут в каком месте заканчивается выявление, да, эмоций, которые вызывает картина, и их формирование. То есть любой человек, который разбирается в этой картине простым языком, знает, как она создавалась, и знает какие-то свитки, там изучал, как или художник-современник.
Но это про знание, это
да,
про ум.
Да, и человек, и мы как бы и говорим, вот что вы испытываете, глядя на эту картину, я про медиатора. И мы начинаем. И никто ему не запрещает в этот момент начать в хорошем смысле манипулировать. То есть
конечно.
Ты выявил у человека, грубо говоря, его какие-то тонкие места, и потом на эти тонкие места наложил то, что ты хочешь.
А, я поняла, Костя, слушай, гениальный, я вообще... У меня, конечно, такой крамолы не было в уме. Ну, типа, в итоге ты сделаешь так, что человек купит у тебя за полмиллиона картину.
Не, я просто продажник, поэтому исходя из этих.
Здорово, слушай.
Я люблю искусство, но...
Говорил человек тут нам о белых сторонах. Ах, значит, такой,
погодите,
да?
Продажи это про белую сторону, не надо.
Хорошо,
искренний продавец и человек, который действительно всю жизнь этим занимается, я сейчас про вашего покорного слугу, я как раз формирую то, чтобы у человека после покупочного диссонанса было минимум, чтобы его ожидания всегда соответствовали с действительностью.
Не, ну, конечно же, как бы грамотный человек никогда не станет манипулировать покупателем в своих корыстных целях. Это неправильно. Это в конечном итоге...
Он второй раз не купит.
Это в конечном итоге просто работает против... даже я бы не сказала в материальном смысле вот как-то против тебя, а в каком-то даже душевном, духовном смысле это работает всегда против тебя. Ну, короче говоря, это не про нас. Вот.
Мы сегодня, наверное, все-таки должны поговорить и с художником, потому что мы трое людей, говорящие о живописи.
Никто не рисующий.
Никто не рисующий, понимаете?
Мастер-классы проходили все.
Да.
Да, Наталья Бердюгина нас посетила. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я так понимаю, что темпоритм и темперамент у вас достаточно спокойный. Вы вообще, судя по вашей и живописи, и потому как вы к нам ехали, можно прикинуть, что вы человек очень центрированный, спокойный, и вот будь как будет такой. Поправьте меня, если не права.
Ну, я бы поспорила на этот счет, и насчет живописи, и насчет моего темперамента. Просто, к сожалению, темпоритм нашего города иногда задает другие темпы относительно того, что ты хочешь. Так сегодня случилось, извините, извините, пожалуйста.
Нет, ну вот про, если говорить про темперамент и про то, что получается у человека данного темперамента, то есть такой импульсивный и человек холеричный, какой-нибудь очень вспыльчивый, он же не сможет написать спокойное полотно, на мой взгляд. Да. Ну, наверняка где-нибудь будут вспышки звезд, там какие-нибудь сполохи, что-нибудь да будет выдавать его темперамент на картине.
Обычно темперамент художника выдает не то, что он изображает на картине, а именно его колорит, его композиция.
Цвет.
Это, да, в живописи первичен цвет всегда. Когда мы идем по выставке, независимо от того, живопись это или графика, графика тоже бывает цветной. Да, живопись однозначно цветная, как правило, и поэтому нас всегда в первую очередь цепляет цвет.
Друзья мои, я хочу сказать, что Наталья Бердюгина это один из художников, сильных, мощных и центровых, скажем, художников нашей выставки «Весенняя коллекция», которая сейчас проходит в Доме офицеров и будет длиться еще до 21 апреля. Так вот, Наталья, работа одна из таких самых, что ли, композитообразующих, находится в центре фронтальной стены. Она называется «Весенний первоцвет». Первое ее название было «Не по уставу». Так я хочу вернуться вот к вопросу о колористике, о которой говорит Наташа. Как раз она необычайно светлая весенняя работа, в самом таком нежном, что ли, воплощении цветов, если я не ошибаюсь, Наташ, правда? Вот, которая символизирует собой приход весны, при этом работа жанровая, работа, правильно ли я говорю, что она станковая? Да,
да, это станковая,
да,
картина.
Это такая серьезная живопись традиционной школы, да, в которой нету, может быть, всполохов какой-то там импрессионистичной вот этой вот, что ли, жилки, но при этом работа оставляет очень светлое и эмоциональное впечатление.
Вот. Можно я, в свою очередь, спрошу, в каком состоянии вы это писали, и в каком вы были настроении, и, может быть, вы помните, что
конечно,
в этот момент происходило?
Конечно, я помню всю предысторию, потому что на самом деле сюжеты картин находят тебя сами. Не ты их ищешь усиленно, а они находят тебя. И так случилось, что я повезла студентов, так как я преподаватель, еще помимо художника. Я возила студентов на праздник в Успенский монастырь. И они там рисовали цветы, это был праздник «Сибирский первоцвет». Так как там было много народу, то необходима была охрана определенная. И там я увидела совершенно замечательный сюжет, совершенно случайно на самом деле, как наши замечательные девушки, которые уже
полицейские,
в форме, да, они серьезные девчонки, хотя очень молодые, сидели и наслаждались солнышком летним уже, не весенним, летним, скинув обувь, болтая между собой, что-то смотря в телефонах. А я это увидела, и мне очень понравилась сама идея вот этой простоты, что человек остается в любой ситуации человеком, и девушкой в первую очередь, и женщиной. И я подошла к ним и попросила разрешения их сфотографировать, объяснила, кто я. Они тут же перестроились.
Обулись?
Да, они выпрямили плечи, они встали ровно, обулись. И сначала мне ничего не разрешали, но потом украдкой один кадр я сделала. Скажу так, что моя работа рождалась не сразу. Она где-то готовилась в моей голове несколько лет. И я не могла оставить этот сюжет никак. Он все время продолжался и хотел воплотиться в жизнь. Колорит картины был задуман как сверхзадача для меня. Я училась у такого прекрасного народного художника, как Анатолий Маркович Знак, а он у нас сибирский колорист, в плане он контрастный очень живописец, и мы все ученики его тоже любим контрастную живопись. Поэтому для меня светлый колорит — это было сверхзадачей. Не знаю, насколько я справилась судить.
Но мы взяли ее в качестве основной весенней работы, задающей тон всем остальным.
Я старалась, да. Профессионалы меня поймут. По поводу сюжета, там нету скажем так, привязки к конкретным лицам тех девушек, которые там позировали. Композиция мной создана именно так, как я задумала, но сам момент, он отображает то состояние, которое я увидела там.
Но это на моменте, когда они еще не успели обуться.
Естественная точка,
да. Которую вы приглядели.
Да, это самое классное вообще, к чему взор притягивается при взгляде на эту картину, это босые ноги на самом деле. Вот, с одной стороны, значит, небо такое большое, как бы, Наташа, правильно сказать, разбеленное в хорошем смысле, да, вот это большое весеннее небо.
Пока Таня подбирает слова, вы можете
босые ноги,
быстренько найти
мое.
Эту картину на artmillennium.ru.
Да, artmillennium.ru, Наталья Бердюгина, и там будет первая. Прям эта работа.
А лучше зайти в Дом офицеров и увидеть живопись живьем, потому что смотреть ее через монитор я не рекомендую.
Да, это да, конечно же, это такая тема отдельная, на нее, может быть, мы как-то еще поговорим. Ну, конечно, приходите в Дом офицеров, вход свободный с утра до вечера. А сегодня, что важно, сегодня у нас вечером с Натальей Бердюгиной будет авторская встреча вживую, прямо рядом с этими работами, о которых она расскажет вам лично и
расскажет, как она с тремя детьми успевает рисовать картины.
Точно.
Я так и знала, что будет этот вопрос. У меня очень хорошо развита интуиция. На самом деле ответ очень прост. Если человек хочет чего-то, то он ищет возможности. Если он чего-то не хочет, то он ищет отговорки. На самом деле дети не помеха любому виду творчества либо каких-то еще ваших мечтаний, если это цель вашей жизни и призвание.
Вот ты правильно все-таки, Маша, сказала, что Наталья центрированный такой человек. У меня тоже трое детей, но у меня совершенно все абракадабра просто, какой-то калейдоскоп невозможный.
Ты похожа на ту обезьянку, которой вокруг маленькие дети ползают.
Да, и я бы схватилась и за то, и за другое, и за третье, и за десятое, а у меня вот эти вот обезьянки, понимаете, это очень как бы меня всегда
расстраивало. Вас воспитывало ваше дело? Вы как бы становились дисциплинированнее в том, что вы занимаетесь живописью? Или наоборот, вам живопись помогает отвлечься куда-то, наоборот, стать свободнее?
Да, я думаю, что мне повезло с тем, что я человек действительно дисциплинированный в плане внутренней самоорганизации такой ответственный. И где-то наоборот мне нужно расслабиться.
Вы даже говорите, как наша староста класса.
Правда?
Да, вот так вот все четко.
Ну, может быть, я первый раз на эфире.
Отличницей были?
Я была отличницей. Я была отличницей в школе, и это, ну, я не знаю, помогало мне это или нет, наверное, да.
Мне кажется, конечно.
Мне было интересно учиться. Самая моя большая заслуга для самой себя, что мне интересно всегда учиться, даже сейчас.
А ведь Наталья является так называемым играющим тренером, как определила наш искусствовед Юлия Петунина на вернисаже на открытие весенней коллекции. Вот, я бы еще и тут задала, наверное, вопрос. То есть и преподавать в Институте искусств, и работать еще как художник, не оставляя, так сказать, и быть достаточно плодотворным, я бы сказала. Не время от времени вырывать там между семьей и работой кусочки для того, чтобы...
Не, ну дети-то не грудные уже.
Ну, конечно,
дети, да, большие уже, наверное.
Хотя был период наверняка, ведь когда это и сложно было.
Тогда были грудные.
Но она тем более, да, находила для
этого
время.
Кстати, в тот момент вы успевали, когда дети родились и стали вот прямо частью, большей частью вашего дня?
Творчески я успевала меньше сделать, но надо отдать должное, когда я работала в художественном училище, я там проработала 15 лет, директор этого училища всегда ратовал за то...
Да, да, можете продолжать. Всегда, у нас всегда есть возможность технику заглушить.
Всегда ратовал за то, чтобы мы были действующими профессионалами, он способствовал тому, чтобы мы работали как бы в свободное время от занятий, именно в училище писали картины. Так как мы были молодыми художниками, и мастерских у нас еще на тот момент не было.
А где же вы тогда писали?
У нас была учительская большая.
И вам там прям разрешали писать?
Да.
Я поняла, вот эта работа «Старое зеркало»,
да.
Отличная работа, которая тоже у нас на выставке представлена, как раз так и написано.
Да, это все из фондов художественного училища, так появилась вот эта работа с замечательным зеркалом старинным.
Сейчас же есть инициатива президента, чтобы учащиеся и студентки могли рожать детей в процессе, без отрыва от производства, у них будут детские комнаты, я так понимаю, прямо при институтах что-то такое хотят вести.
Было бы неплохо.
Было бы неплохо, чтобы кто-то приглядел, пока на лекциях, например, мама. ну, от, с определенного возраста, например, там, с полутора лет, можно же детей уже оставлять?
А что больше-то тебе доставляет удовольствие, самой писать или учить других писать, студентов?
На самом деле тут такой вопрос интересный. Получается, я как считаю, мое призвание педагогика, я очень люблю преподавать, я считаю себя счастливым человеком, когда я прихожу на работу, я не работаю, я отдыхаю. И это не секрет, я об этом говорю. Но для того, чтобы научить живописи, рисунку и композиции, нужно быть самому действующим профессионалом. Поэтому я творчески работаю так же, как и, собственно, мои учителя.
Здесь вот в описании о вас написано, что в последние 2 года вы работаете в новой стилистике по поиску собственного пластического языка живописи.
Да,
что это
правда.
Значит?
Это значит, что у меня есть 2 направления. Это реализм, который я вот представляю в Доме офицеров. Я его не оставляю, так как другой жанр — это символизм. А символизм на академический язык не ложится, понимаете? У меня была выставка в Доме искусств, где я представляла вот этот срез своего творчества, и я продолжаю над ним работать, создаю коллекцию, чтобы уже в более широком смысле показать свою, ну, другую сторону своего творчества.
Сейчас ушла смотреть на символистов. Я так понимаю, что там должны быть какие-то зашифрованные знаки внутри, чтобы мы их потом, имея определенный пласт подготовки, могли расшифровывать. Правильно я понимаю?
Наверное, это так. На самом деле в живописи все метафорично, даже в академической бывает так, если она, конечно, не сильно пропагандирует что-то как...
Вы решили усложняться, и это хорошо.
Да.
Предлагаю прерваться на рекламу. Она будет короткой.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Самое время на «Серебряном дожде».
Живопись можно назвать определенного рода летописью, потому что, вот, допустим, есть в истории сейчас примеры, когда по живописи люди изучают то, как было, потому что других примеров из определенной эпохи люди не могут найти. Больше их не осталось. И какие-то кусочки фресок могут нам рассказать о том, как одевались, какие были украшения, какие были символы. Наталья Бердюгина и Таня Тарковская. Мы сегодня говорим про искусство, про темперамент и вот про символизм упомянули в первой части программы. По поводу храмов и древнерусских каких-то образов, символов, где вы черпаете вдохновение? Вы ездите на натуру смотреть? Храмы разрушаются, и хочется зафиксировать, как я понимаю, да? Задача такая?
Задача, ну, конечно, зафиксировать в памяти хочется, а знакомство началось, наверное, с детства, потому что я северянка, я родилась в Норильске, у меня родители... педагоги, и мы ездили всегда в отпуск на родину к ним в Белоруссию, и через Москву, и, конечно, по Золотому кольцу проезжали, это все отложилось в памяти. Когда я училась в училище, прекрасный мой классный руководитель Белоусов, он возил нас на летнюю практику в Суздаль, в Новгород, в Ростов-Великий. Это были еще тогда те вот такие, знаете, 90-е годы, когда развития храмового не было, ну, еще упадка такого не было, они разрушались, конечно, но...
Еще не очень заметно.
Еще не очень заметно, хотя для живописцев это приятный момент живописности, разрушения, если вы меня понимаете.
А, вы любите, да?
Вот мы любим, да, мы, к сожалению, любим, я понимаю, что это неправильно, но это красиво для живописи.
Да и фотографы любят, да. Какую-нибудь найти полуразрушенную стену или какую-нибудь там, хотя вокруг-то оно все очень... Вот еще недавно напоминающее о том, как было, да, это же такой...
Очень красивая фактура, на самом деле.
Да, фактура. Какие планы? Что будете рисовать? Что пишете, может быть, сейчас?
Планы есть. Я сейчас работаю над тоже картиной станковой, которая посвящена будет Виктору Петровичу Астафьеву.
Актуальная тема?
Ну, для меня она актуальна не потому, что это модно в данном контексте, его столетие, скажем так, Он мне интересен как человек, и я знакомлюсь глубоко с его творчеством, воспоминаниями, когда я работаю над какой-то, ну вот, над исторической личностью, скажем так, в своей голове, и хочу написать про него картину, то я погружаюсь вот именно в контекст его внутреннего мира. Не только за счет творчества его, а именно того, каким он был человеком, как жил. Его жизнь, она очень насыщенная, глубокая и интересная для меня.
Вообще, я должна сказать, что Наталья Бердюгина, знаете, отличается вот такой очень для меня притягательной чертой. Она находится всегда на связи искусств, как человек ищущий, человек интеллектуальный, человек, развивающийся постоянно. Вот. И она, конечно, эрудирована, на мой взгляд, вот во многих областях искусств и находится в этой связи. Это очень важно, в принципе, для духовно развитого человека. А Наталья, она наверняка сегодня нам навстречу вечером как-то свои духовные ориентиры обозначит, и, может быть, кого-то даже укрепит, вот того, кто, может быть, несколько растерян сейчас вообще, да, куда смотреть, что делать, и за что душа должна уцепиться так, чтобы было спокойно и понятно.
Опереться.
Опереться.
Я смотрю на Наталью, да, да. Она и на меня такое...
Впечатление производит,
как,
да?
Как удав немножечко, я так замедлилась, она начала говорить, и я тоже вместе с ней замедлилась. А Костя вообще замолк. Он вообще просто стоит и слушает нас... Вот это шелест звезд, вот этот, который происходит.
Мы любим легкомысленно побаловаться, а приходит Наталья, и нам сразу есть на что опереться, может быть, вот. И я хочу пригласить вас, друзья, сегодня в Дом офицеров в 18:00 будет личная встреча с Натальей Бердюгиной. Она расскажет нам и о связи искусств, и о том, как можно оставаться современным художником, актуальным, даже в эпоху каких-то, ну, не знаю, вот этого современного искусства, да, очень модного, и как, и вполне, наверное, аргументированно вот это все обоснует и докажет нам, и мы увидим, каким может быть современный художник, даже если он придерживается традиционной академической школы, а это очень важно, на мой взгляд. Вот, я приглашаю вас сегодня в Дом офицеров в центре города на Перенсона 20 в 18:00. В рамках выставки «Весенняя коллекция» пройдет личная встреча с Натальей Бердюгиной и, наверное, авторская экскурсия. Может быть, Наташа даже еще что-то принесет из своих работ дополнительно. Вот.
Можно еще вкратце сказать, сколько работ вмещает выставка, сколько там мастеров в целом?
Замечательный вопрос.
Общая
Спасибо,
выставка.
Маша.
Там не только Наталья участвует.
Это коллективная выставка в самом деле. В ней участвует порядка 8 художников. В основном это женщины наши прекрасные. Наталья Бердюгина, Елена Еленкова в прошлый раз была на эфире. Такая зажигательная рассказчица. Дедковская Виктория, Лена Исайкина, Константин Войнов, Николай Врясов, замечательный пейзажист. Вот. И... кого-то я еще, наверное, не упомянула, но вы приходите, и вы сами все увидите, мы вам расскажем подробно о каждом. Работ всего, ну, порядка 25, наверное, сколько вмещает Дом офицеров, вот их галерейное пространство Воскресенко. Вход всегда свободный, каждый день Дом офицеров открыт для вас до 21 апреля. Пожалуйста, милости просим. Ну, а сегодня приходите знакомиться лично с Натальей Бердюгиной и со мной, Татьяной Тарковской. Проект «Год живописи» всегда с вами.
Спасибо. До встречи.
До свидания.
Вы слушаете «Серебряный дождь».